Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы начали разговор о таком известном ученом, академике Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. И сегодня в передаче хотелось бы обратиться к его наследию и познакомить вас с его письмами о добром. Письма, которые он написал для молодых читателей, но мне кажется, что они могут быть полезны каждому из наших слушателей, наших близких людей. Итак, письмо первое. Большое в малом. В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере же духовных ценностей не так. В малом может уместиться гораздо большее. А если в большом попытаться уместить малое, то большое просто перестанет существовать. Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем, в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном. Тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения, Родион Раскольников, думал, что, убив отвратительную старушку-ростовщицу, он добудет деньги, на который сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество. Но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально. Оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом. Письмо второе. Молодость – вся жизнь. Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя взрослая жизнь будет в какой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать совсем другие люди. От настоящего не останется ничего. А на самом деле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно. Многих унесла смерть, и все же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг знакомых возрос необычайно, но настоящие друзья – старые. Подлинные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что у моей матери настоящими друзьями остались только ее подруги по гимназии. У отца друзья были его сокурсники по институту. И сколько я ни наблюдал, открытость к дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость – это время сближения, и об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, и в радости. В радости ведь тоже нужна помощь. Помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье, если он переживает его один. Когда же наступает пора несчастья, пора утрат, опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы. Не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде тоже. Привык к работе, и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья? Нет несчастнее человека, ленивого, вечно избегающего труда, усилий. Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные усложнят ее и затруднят. И еще есть русская пословица «Береги честь с молоду». В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать. Письмо третье, самое большое. А в чем самая большая цель жизни? Я думаю увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном подумать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и среди близких. Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство. Хотя и на этом нельзя останавливаться. И надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом. Нельзя, нет необходимости ненавидеть чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. Большая цель добра начинается с малого, с желания добра своим близким, но расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Это как круги на воде, но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее. Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками, как в любом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг, его даже не назовешь любовью, может привести к ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного урода. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье. Приносит счастье надежно, долголетне и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости. Как выразить то общее, что есть между тремя положениями, о которых говорил? Большое в малом, молодость, вся жизнь и самое большое. Его можно выразить одним словом, которое может стать девизом – верность. Верность тем большим принципам, которыми должен руководствоваться человек в большом и малом. Верность своей безупречной молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого понятия. Верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде, правде истине и правде справедливости. Письмо четвертое. Самая большая ценность – жизнь. Вдох, выдох, выдох. Я слышу голос инструктора гимнастики. Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от отработанного воздуха. Жизнь – это прежде всего дыхание. Душа, дух. А умер, прежде всего, перестал дышать. Так думали истории. Дух вон – это значит умер. Душно бывает в доме, душно и в нравственной жизни. Следует хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее ценности, ее красоту. Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые заботы. Надо быть открытым людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшие. Умение искать и находить лучшие, просто хорошие, заслоненную красоту обогащает человека духовно. Заметить красоту в природе, в поселке, городе, не говоря уже в человеке, сквозь все заслоны мелочей, это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного простора, в которой живет человек. Я долго искала это слово «сфера». Сперва я сказал себе, надо расширять границы жизни. Но жизнь не имеет границ. Это не земельный участок, огороженный забором границами. Расширять пределы жизни не годится для выражения моей мысли по той же причине. Расширять горизонты жизни – это уже лучше, но все же что-то не то. Максимилиан Волошин любил хорошее слово «окоем». Это все то, что вмещает глаз, что он может охватить. Но и тут мешает ограниченность нашего бытового знания. Жизнь не может быть сведена к бытовым впечатлениям. Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего восприятия, иметь как бы предчувствие открывающегося или могущего нам открыться нового. Самая большая ценность в мире – жизнь, чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. А жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью. Письмо пятое. В чем смысл жизни? Можно по-разному определять цель своего существования. Но цель должна быть, иначе будет не жизнь, а прозябание. Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике. Но чтобы дневник был настоящим, его никому нельзя показывать. Писать для себя только. Одно правило в жизни должно быть у каждого человека. В его цели жизни, в его принципах жизни – в его поведении. Надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим. Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже. Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку, лучше, чем юлить и врать. Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. Вранье всегда видно. Людям особое чувство подсказывает, врут им или говорят правду. Но иногда нет доказательств, а чаще не хочется связываться. Природа создавала человека много миллионов лет, и вот эту творческую созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать. Нужно прожить жизнь с достоинством и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была обижена. Мы должны в нашей жизни поддерживать эту созидательную тенденцию, творчество природы и ни в коем случае не поддерживать всего разрушительного, что есть в жизни. Как это понимать? Как прилагать к своей жизни? На это должен отвечать каждый человек индивидуально, применительно к своим способностям, своим интересам. Но жить нужно, созидая, поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разнообразна, а следовательно и созидание разнообразно. И наши устремления к созидательности в жизни должны быть тоже разнообразны по мере наших способностей и склонностей. В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы ведем отсчет, как ведем отсчет высоты от уровня моря. Точка отсчета. Так вот, задача каждого человека и в крупном, и малом повышать этот уровень счастья. И личное счастье тоже не остается вне этих забот. Но главным образом окружающих, тех, кто к вам ближе, чей уровень счастья можно повысить просто, легко и без забот. А кроме того, это значит повышать уровень счастья своей страны и всего человечества в конце концов. Если недоступно решение государственных вопросов, что повышает всегда уровень счастья, если они мудро решаются, то повысить этот уровень счастья можно в пределах своего рабочего окружения, в пределах своей школы, в кругу своих друзей и товарищей. У каждого есть такая возможность. Жизнь – это прежде всего творчество. Но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. Вот, например, в общество человек может принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то тягостного молчания, а может внести сразу радость и свет. Вот это и есть творчество. Творчество, оно беспрерывно. Так и жизнь. Это и есть вечное созидание. Человек рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? Об этом нужно заботиться уже не только с определенного возраста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может уйти из жизни в любой момент и в любой миг. И очень важно, какую память он о себе оставит. Письмо шестое. Цель и самооценка. Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. Потому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке, низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ. Как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость. Подумайте, если человек ставит себе задачи увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, какие неудачи могут его постигнуть? Не тому помочь, кому следовало бы, но много ли людей не нуждаются в помощи? Если ты врач, то, может быть, поставил больному неправильный диагноз. Такое бывает и у самых лучших врачей. Но в сумме ты все-таки помог больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка роковая, неправильно выбранная главная задача в жизни. Не повысили в должности – огорчение. Не успел купить марку для своей коллекции – огорчение. У кого-то лучше, чем у тебя мебель или лучшая машина – опять огорчение. И еще какое! Ставя себе задачи карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме гораздо больше огорчений, чем радости, и рискует потерять все. А что может потерять человек, который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от головы, и не было бы только одним принципом. Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная. Она не должна быть замкнута только на собственных удачах или неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей Вселенной. Письмо 7. Что объединяет людей? Это же заботы. Забота скрепляет отношения между людьми, скрепляет семью, скрепляет дружбу, жители одного города, одной страны. Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нем – матери. Постепенно, уже через несколько дней, вступает в непосредственную связь с ребенком забота о нем отца. До рождения ребенка забота о нем уже была, но была до известной степени абстрактной. К появлению ребенка родители готовились, мечтали о нем. Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики совсем маленькие, любят собирать грибы, ловить рыбу. И ведь собирают не только для себя, а на всю семью. Несут домой, заготавливают на зиму. Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу настоящую и широкую. Не только о семье, но и о школе, о своем селе, городе, стране. Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят заботы о стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей, как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в целом. Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист. Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком в будущее. Это не само чувство, это конкретное проявление любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого. Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и с миром. Не только с людьми, народами, но и с животными, растениями, природой. Чувство сострадания или что-то близкое ему заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, Вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития. Удивительно правильная мысль. Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества. Можно привести тысячи примеров тому, что быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Накормить ребенка, перевести через дорогу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным. Все это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя. Добро не может быть глупым. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен, не преследует цели выгоды и умного результата. Назвать добрый поступок глупым можно только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели или был лжедобрым, ошибочно добрым, то есть недобрым. Повторяю, истинный добрый поступок не может быть глуп, он вне оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо. Письмо 13. О воспитанности. Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. Я не берусь давать рецепты воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями. Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину, даже в автобусе, и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, он невоспитанный человек. Если он не считается с характером, психологией, привычками, желаниями своих близких, он невоспитанный человек. Если уже будучи взрослым, он как должно принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, он невоспитанный человек. Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает, пусть это будут даже его маленькие дети, он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. Если он любит шутить над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уж он, извините меня, просто глуп. Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими. Это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим, и с младшим годами, и по положению. Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя громко, экономит время других, строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не задирает нос, и всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине, в автобусе. Вы, наверное, заметили, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе семьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу не только в дверях. Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы всегда и с признательностью принимая от мужчины данное ей природой право, как можно меньше заставлять мужчину уступать ей первенство. А это гораздо труднее. Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины были наделены большим чувством такта и большей природной вежливостью, чем мужчины. Есть много хороших книг о хороших манерах. Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется, иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, не нужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрывать дурные поступки. Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее, красивее. В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, рецептов поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота. забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо. Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах. Бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам, или, лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить. И еще одно письмо хотелось бы вам прочитать. Письмо 18. Искусство ошибаться. Я не люблю смотреть телевизионные передачи. Но были программы, которые я смотрел всегда. «Танцы на льду». Потом я устал от них и перестал смотреть. Перестал смотреть систематически, смотрю только эпизодически. Больше всего мне нравится, когда те, кого считают слабыми, или кто еще не вошел в обойму признанных, выступают удачно. Удача начинающих или удача неудачливых приносит гораздо больше удовлетворения, чем удача удачников. Но дело не в этом. Больше всего меня восхищает, как конькобежец, так в старину называли спортсменов на льду, выправляет свои ошибки во время танца. Упал и встает, быстро вступая снова в танец. И ведет этот танец так, точно падения и не было. Это искусство. Огромное искусство. Но ведь в жизни ошибок бывает гораздо больше, чем на ледяном поле. И надо уметь выходить из ошибок, исправлять их немедленно и красиво. Да, именно красиво. Когда человек упорствует в свои ошибки или чересчур переживает, думает, что жизнь кончилась и все погибло, это досадно для него и для окружающих. Окружающие испытывают неловкость не от самой ошибки, а от того, какое неумение проявляет ошибшийся в ее исправлении. Признаться в своей ошибке перед самим собой не обязательно это делать публично, тогда это либо стыдно, либо рисовка. Не всегда легко, нужен опыт. Нужен опыт, чтобы после совершенной ошибки как можно скорее и как можно легче включиться в работу, продолжить ее. И окружающим не надо понуждать человека к признанию ошибки, надо побуждать к ее исправлению. Реагируя так, как реагируют зрители на соревнованиях, иногда даже награждая упавшего и легко исправившего свою ошибку радостными аплодисментами при первом же удобном случае. Наша передача подошла к концу. Сегодня мы с вами обратились к творчеству Дмитрия Сергеевича Лихачева и познакомились с некоторыми его письмами, входящими в его произведение «Письма о добром». И завершить сегодня нашу передачу мне хотелось бы словами Дмитрия Сергеевича, которые он написал через какое-то время после отбывания срока на Соловках. «Я понял следующее. Каждый день – подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день, и быть благодарным каждый день».